Что касается войск, будем учить. Поначалу проверим организацию боя на батальонных учениях, а потом начнем подготовку всей массы войск. Приказ об организации огневых групп пришел в гвардию, когда там вступил в должность новый командир корпуса, генерал Безуглов. За его плечами был большой боевой опыт. В 41 году, командуя воздушно-десантным соединением, он встретил войну вблизи границы. Массовое отступление с боями, окружения, арьергардные бои. Десантники отбивались от своих подразделений, вливались в создаваемые по всей Белоруссии партизанские отряды, и соединение фактически перестало существовать. Оно словно растаяло на длинном пути от границы к Подмосковью. Летом 41 года выход из окружения разрозненными группами был делом нереальным, но к Безуглову подошли строже. У него были отборные войска, хотя опыта, как их правильнее всего применить, в армии не было. Он долго оставался без должности и лишь осенью получил назначение на вновь сформированную из московского ополчения дивизию. С нею и пришлось ему осваивать опыт войны. Свежий, бодрый, с поблескивающей бритой головой, Безуглов сидел за небольшим столом-раскладушкой и выслушивал утренний доклад начальника штаба корпуса. На столе лежала аккуратно сложенная стопка документов. Генерал взял один из них, мельком взглянул в убористый отпечатанный на машинке текст. «Инструкция по организации управления в бою и сигналы взаимодействия», прочел он вслух. «Откуда?» «Ага, из штаба армии, от начальника связи. Очень важно для огневых групп. Посмотрим, что здесь хорошего». Прочитывая, он отчеркивал карандашом строки, привлекшие его внимание, иногда одобрительно кивал. «А как у нас с ракетами? Достаточно?» — спросил он, когда дошел до средств связи, рекомендуемых для управления огневыми группами и взводами. Начальник штаба порылся в папке и достал справку о наличии ракет. Безуглов тут же распределил их по дивизиям, сказал, чтобы зря не жгли, и снова углубился в чтение. С неослабевающим вниманием он прочел всю инструкцию до конца и обратился к полковнику. «Вот что. Сигналы рожками и свистками пусть остаются, но учить в основном на ракетах и флажках. Все остальное малопригодно. Тут такой гром грянет, собственного голоса не услышишь, а не то что свистки. Давай ближе к делу». «Данные об организации огневых групп», — подал ему нужную справку начальник штаба. «Так, Квашин организовал 19 групп. Многовато. Надробил. Кожановский, Бабичев по 8. Сколько же это будет стволов?» Безуглов начал в уме подсчитывать, сколько орудий и минометов вошло в состав огневых групп, прикинул, сколько придется на километр фронта, когда боевой порядок корпуса будет построен для прорыва. 102 ствола на километр только на прямую наводку. Как думаешь, прорвем оборону? Обратился он к полковнику с вопросом. Такой высокой плотности у нас еще никогда не бывало. Должны. Размышляя, Безуглов постукивал по столу карандашом. Должны это должны. Только чтобы чехарда не получилось. Посмотрю сам, разберусь, решительно сказал он и стал собираться в Лучиновку на первое батальонное учение. По сигналу атаки большое поле-полигон огласилось дружным треском автоматных очередей, разрывами мин, хоть и на учениях, а войска стреляли боевыми, только орудия били холостыми снарядами. Пехота шла хорошо, вспыхивали, как красные молнии, взмахи флажков, чертили небо ракеты. В поле было многолюдно. Прямо по целине, увязая в снегу, артиллеристы вручную катили орудия. Снег, влажный, тяжелый, оседал до самой земли, комьями прилипал к колесам и сапогам. Расчеты с трудом поспевали за стрелковыми цепями, так как, подкатив орудия, надо было подносить еще и боеприпасы. В большинстве же расчетов не хватало людей. Много орудий сопровождения. «По одному дивизиону надо оставить в руках командиров дивизий для маневра огнем», — предложил Безуглов командующему. «Ничего, так они больше пользы принесут пехоте», — нехотя ответил Березин, которому жаль было ослаблять огневые группы. «Собрать их батареи всегда успеете. Но артиллеристы могут не справиться с тяжелыми гаубицами, отстать от пехоты. Пусть пехота помогает, доведите до ее сознания, что без орудий и она не сможет продвинуться. Я считаю, что сопротивление противника будет возрастать по мере нашего продвижения вперед, поэтому работа орудием будет все время». «А чем мы будем давить огонь батарей?» — спросил Квашин, до сих пор молча прислушивавшийся к разговору. «А он будет». «Сведите полковые минометы в дивизион, и для вас хватит. Всю тяжесть контрбатарейной борьбы возьмет на себя армейская пушечная бригада», — сказал Березин. «Хорошо», — согласились генералы, — «только чтобы у каждого из нас были от нее офицеры-корректировщики. Но об этом мы еще договоримся. Скажите лучше, как смотрят офицеры на огневые группы», — поинтересовался Березин. «Командиры взводов и рот довольны, что с ними идет столько орудий, а артиллеристы нет». «Почему?» «Во-первых, сопровождение пехоты колесами — дело трудное. А во-вторых, многие из артиллеристов остались не у дел. Ведь отдельные батареи, особенно гаубичные, разойдутся по орудийно среди огневых групп. Пусть такие командиры батарей следят за работой своих орудий, и некоторым поручите командование группами», — предложил Березин. «Придется так и сделать. Людей вот маловато». «Да-да», — подтвердил Березин, — «где надо, поставьте. И артиллериста пулеметами покомандовать, в том беды не будет. На своей шкуре узнает, каково пехоте. В будущем охотнее помогать будет. Дело это новое, а новое сразу без шероховатости не бывает. А насчет пополнения, что ж, поищем, может, понемногу дадим». Возвратясь с учения, Березин первым делом вызвал к себе Семенова и приказал пополнить гвардейские части за счет обычных стрелковых дивизий, которые не будут участвовать в прорыве. Это распоряжение коснулось и полка Чернякова. Несмотря на его жалобы командиру дивизии, офицеры из отдела укомплектования прошли по подразделениям и взяли лучших бойцов и сержантов. Такое было впервые. Перед наступлением и вдруг вместо пополнения отдавать своих людей. «Как же я буду воевать?» — возразил Черняков и отступил перед неумолимым. Приказ Березина. «Общипали», — огорченно сказал он, когда большая команда ушла из полка. «Ничего не поделаешь. Нужда», — успокаивал его Кожевников. «Так сказали бы, дай 100 человек, я бы выбрал и дал. А зачем так?» «Нечего греха таить. Сам ты этих людей в другие дивизии не отдал бы, а сказал бы, на тебе, Боже, что мне не особенно гоже». И Кожевников рассмеялся. «А ты хотел бы, чтобы я сам отдал всех лучших? Тебе смешно. А тут вот-вот гром грянет. Сам в атаку пойдешь, вот тогда и запоешь по-другому». Продолжая бурчать, Черняков схватил с вешалки шинель, надернул ее на себя так, что она затрещала по швам, надвинул на лоб папаху. «Пойдем», — все еще сердясь сказал он Кожевникову, — «затыкать щели надо», — и добавил досадливо, — «хоть себя ощипывай». «В природе такое явление наблюдается», — невозмутимо произнес Кожевников. «На севере есть гагары, так они выщипывают пух со своей груди». «Поди ты со своими гагарами». Особенно опустошены были разведка полка, батареи, в меньшей степени стрелковые роты. Черняков зашел в штаб, чтобы взять строевую записку о численности личного состава, и уже собирался ехать в подразделение тыла, когда к нему подошел Зайков. «Разрешите обратиться по личному вопросу», — лихо козырнул он полковнику. «Говори», — остановился Черняков. «Товарищ полковник», — Зайков покраснел и от волнения сразу потерял вид лихого служаки. «В батарее место освободилось. Отпустите». «Какое место?» «Во взводе управления старшего сержанта взяли, и комбат говорил, что согласен принять меня на его место. Разрешите?» Черняков весь был во власти одной думы, и теперь с некоторым удивлением продолжал смотреть на стройного черноглазого юношу, не понимая, чего же тот от него хочет. «А ведь люди там нужны», — была первая мысль, которая пришла ему в голову. «Где угодно, а надо найти туда людей, чтобы батарея не молчала. Но справится ли там Зайков? Молодой, еще слабый. К тому же на передовой ему не просто жить. Командовать людьми придется. А это не то, что писать донесения». «Разрешите?» — нарушил затянувшееся молчание Зайков. Черняков положил ему на плечо тяжелую сильную руку, спросил, усмехнувшись: «А справишься?» Зайков даже покраснел. «Товарищ полковник, да я, честное комсомольское». «Ну ладно. Тонкое, говорят, хоть и гнется, да не так скоро ломается. Разрешаю. Воюй и учись. Потребуется мой совет, моя помощь. Приходи в любое время. Не стесняйся». Черняков крепко пожал ему руку и вдруг спохватился. «Да, а Крутов как? Ты с ним говорил? Он себе другого писаря подберет. Найдутся такие, что сюда с полным удовольствием. Как ни говорите, в штаб, это ж не на передовую». «И то верно», — засмеялся Черняков. «Желаю успеха». Зайков бросился собираться на батарею, боясь, как бы командир полка не передумал. «Вот и есть начало», — усмехнулся Кожевников, молча наблюдавший за всей этой сценой. «Так и пойдет». Вечером, утомленный, но довольный проделанной работой, Черняков возвращался из тыловых подразделений в штаб полка. С трудом, но все же удалось выбрать и в хозяйственных мастерских, и разных службах кое-кого из рядовых и сержантов, и послать их в батареи и батальоны. Если бы еще с недельку продержалось затишье, они бы стали неотличимыми от остальной массы бойцов строевых подразделений. Лошадь трусила легкой рысью. Оттаявшая за день дорога стала подмерзать. Тонкий хрупкий ледок покрыл лужицы, похрустывал и шуршал под полозьями. Светом далекого пожара пробивалось меж деревьев солнце, небо было светлое, чистое, и только над головой тянулась гряда легких высоких облаков, ставших совсем золотыми в лучах уходящего солнца. Чувствуя, что полковнику приятно побыть в тиши вечернего леса, ездовой только по привычке помахивал вожжой, не собираясь погонять лошадь. Сколько красоты в природе! А человек вечно вынужден куда-то торопиться, вертеться в кругу привычных забот, ничего не замечая вокруг. Вот он, Черняков, уже на склоне лет, а не помнит, когда ему доводилось видеть такой красивый закат. А закаты были, только некогда было ему любоваться ими. Без всякой связи с закатом в голову пришло последнее письмо жены. Юрик утерял хлебные карточки и талоны в столовую. Теперь вся надежда на козу. Без нее пришлось бы совсем голодно, а конец месяца еще не скоро. Голодно. Даже странно слышать такие слова. Раньше жена никогда не жаловалась. Эх, Саша, Саша, стареешь и ты, видно. Впрочем, должно быть действительно голодно, иначе бы не сообщала. Вот и Юрка осенью как-то писал: «Ты, папа, города не узнаешь, по всем газонам растет одна картошка, даже привокзальная площадь занята под огороды, и оставлены только узкие проезды. Не от добра эти козы и такие огороды. Сколько людей бьется в нужде, в последнем куске себе отказывая ради победы. Правда, его семье все же легче, чем другим, потому что он каждый месяц отправляет почти все деньги домой по аттестату. Вот на что их хватает, он как-то не узнавал. Во всяком случае, можно прикупить немного хлеба к тем 250 граммам, что выдают по карточкам на иждивенцев. Ах да, карточки же утеряны. Ну что ж, туго не им одним, всем достается. В другой раз не будут терять карточек. Но ведь Саша и не жалуется, а просто пишет. Хоть бы скорее вы заканчивали эту войну. Это уже по-деловому. Об этом надо подумать.